У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодня мы выходим в эфир из Санкт-Петербурга. В гостях у нас кинорежиссер и сценарист Алексей Герман. Тут написано «Алексей Герман старший». Как приятно появление такой приставки. Здравствуйте.
Старший, здравствуйте. Самый старший, старейший. Совершенно нехорошо.
Тогда я начну, наверное, с вопроса, который пришел по электронной почте нашей. Как вы оцениваете, замечательно звучит вопрос, как Алексей Герман оценивает кинематограф своего сына? Вот начну сразу с сына.
Это такая штука довольно трудная. Я его кинематограф оцениваю чрезвычайно высоко.
Вот замечательно. Вот я
с чрезвычайным уважением отношусь к его необыкновенной работоспособности и к тому, чего я уже лишен, к любви к современному кино. Он его очень любит. Не все, но свои, так сказать, проблемы и так далее. Но мы практически никогда речи об этом не ведем. И никаких, не то что вторжений, подходов к его картинам, с моей стороны, не происходит. Более того, я их не смотрю.
Слушайте, как это... А почему? Смотрю.
Два режиссера в одной семье, два самостоятельных человека, не могут ничего без просьбы со стороны подсказывать. Это страшно раздражает.
А посмотреть и не посоветовать вы не сможете?
Нет. Я посмотрел первую его маленькую картину. Она мне понравилась. Я долго думал, посоветовал, как ее можно подделать. Он смотрел на меня так же, как я бы посмотрел, если бы вторглась в наш разговор Вера Холодная. Ничего не сделал. И тогда я подумал, он правильно, что он ничего не сделал. Хотя и неправильно, потому что если бы он ее сделал, то он бы своей картиной кувыркался где-то в Венеции. Вот. А этого не произошло. И я решил, любой вопрос самым подробным образом расскажу. Помогу, если ко мне обратятся. А просто так я не хочу. И у нас замечательные творческие, человеческие отношения.
Это, знаете, напоминает мне историю Горинскую.
Я помню, как меня мучил папа. Мой папа, замечательный человек, которого я очень люблю. Как он меня мучил, как надо и чего не надо. А я в ужасе смотрел на него и думал, уйди ты, папа, ну займись ты своим делом.
А есть ощущение, что вот этот разрыв там, ну, условно говоря, 30-летней возрасте абсолютно отрезает человека от новой эстетики, то есть нечего советовать?
Не знаю, он только что посмотрел одну из картин ребят моего поколения, которую я горячо ему рекомендовал, вышел, сказал, какая замечательная картина.
Он посмотрел?
Да.
Ну, все-таки, слава богу, этот разрыв проходит все-таки не по поколениям. А в каком возрасте вы прекратили свои педагогические усилия и поняли, что вот что выросло, то выросло, как говорит моя дочь, мне?
Ну, это было, наверное, год 23, ему 22. Он же ведь вообще, что называется, ушел из дома. Он уехал из Ленинграда, он один жил в Москве, один учился в ВГИКе. И мы его, так сказать, попрощались с ребеночком, а...
Встретился,
так сказать, добрый молодец.
Добрый молодец. Хорошо, вернемся к кинорежиссеру Герману Старшему, как написано у меня в подсказке. Несколько вопросов, разумеется, это тот вопрос, с которого я намеревался начать, разумеется, про Стругацких, про «Трудно быть Богом». Когда мы это увидим? Спрашивают нетерпеливые наши радиослушатели.
Ну, увидим. Вы понимаете, существует такая легенда, что на Западе снимают за 2 месяца картины, за 3 месяца. Да, некоторые снимают за 2 месяца, за 3 месяца. Я тоже, представьте себе картину, допустим, Лапшин снял всю целиком с написанием режиссерской разработки за 5 месяцев. Эта картина в разваленном государстве, где все раскрадено, нет ни реквизита, нет ни одной сабельки, нет ни одной кольчужки. Хотя, ну, снимал Козинцев, снимал там Райзман, снимали всякие, так сказать, средневековые века, Помпеи. Ну,
64-го года
ничего этого не
ушла,
осталось.
Да?
Совсем все надо было восстанавливать. Мухинское училище трудилось на нас, не покладая рук. Все это дело выковывая. Но не только это. Я не хотел работать, кроме Ермольника, с современными, так сказать, известными артистами. Вот не хотел. Они у меня вылезали, вываливались. Одного я себе мог позволить. Но второго нет. Значит, его надо было найти и научить играть способом кинематографа. Это тоже очень долго. И вообще в мире существуют режиссеры, которые снимают 10 лет, там Стэнли Кубрик, 9 лет, 18 лет рекорд.
И вы это можете... чей рекорд, если не секрет?
Это Копполы, кстати.
Копполы? Рекорд. Апокалипсис, да. Небось?
Нет. Не помню какой-то картины Копполы. 18 лет потрачено, а там Стэнли Кубрик. В «Новой газете» просто была напечатана статья, где приводились эти режиссеры и их десятки.
Да. Вот у нас...
Одному нужно быстро, и можно быстро, а другому нужно и можно позволят снимать долго. В другом случае просто пошел вон, и вместо тебя уже сидит какой-то бобик, который монтирует.
Ну, в общем, да.
Ну, я хотел последнюю свою картину снять хорошо. Вот все.
У нас звонок из Петербурга. Александр Селинский. Здравствуйте, вы в эфире, Александр.
Александр Селинский, 38 лет. Это значит, что я застал еще рассказы Юрия Германа. Вот. Но у меня два вопроса к Алексею Юрьевичу. Это важность для меня, эти вопросы прикладного значения, но тем не менее.
Давайте.
Первый вопрос. Наш с вами земляк Денис Александрович Гранин, его настоящая фамилия Герман, он приходится вам родственником, ближним, дальним или просто однофамильцем? И второе. Ваш коллега, ныне уже покойный Симон Аронович, поставил фильм и не довершил его. Называется «Агнес Дэй», «Агнес Божий». Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас, коллег, и вас самих, желание этот фильм довести до ума? Понимаете, я очень хочу, чтобы он был доснят и даже нашел своего зрителя. Понимаете?
Спасибо, спасибо за вопросы. Первый,
значит,
про Германа.
Первый вопрос Гранин.
Да.
Значит, фамилия Герман в переводе обозначает «господин человек». Это фамилия подкидышей в разных семьях, в разных веках вообще, в принципе. Поэтому ни партизан, герой Советского Союза, именем которого назван проспект в Ленинграде, Гранин, полковник, не является, то есть Герман,
да,
не является моим родственником, ни начальник Горного института, академик Герман, не является моим родственником, ни певица Анна Герман. Этой фамилии не счесть. В том числе и Данил Александрович. Я просто думаю, что когда он пришел в литературу, то в одном городе Ленинграде, чтобы было два Германа, это
был перебор, так сказать,
небольшой. Да, это был бы перебор.
А он пришел позже, конечно.
Он, конечно, да, позже пришел, потому что папа, так сказать, расцвет папы — это до войны. Это стало бы первый вопрос. Никаким родственником он мне не является. Хороший писатель.
Это программа...
И второй вопрос,
да,
по поводу Ароновича. Если найдется какой-то человек, который за другого человека попытается закончить кино, а в данном случае за Семена Ароновича кто-то другой, я пребывал бы в состоянии растерянности и неверия. Практически никогда не получается доснять за кого-то что-то, и чтобы это осталось качественно. Пример, допустим, только что, значит, истории с картиной старшего Бондарчука. Ведь я думаю, что у младшего были самые распрекрасные намерения, так сказать, закончить за отца. Уж тут что может быть больше? Не получилось. Это, как правило, не получается. Я много раз это наблюдал. Поэтому я совершенно не советовал бы никому, кроме человека, который скажет, вот мне это дано, я это попробую, за это браться. Прекрасный режиссер Мамин за режиссера Арестова, своего друга, пытался закончить картину. На мой взгляд, ничего не вышло, допустим.
Да, Бродский говорил знаменитую, известную его мысль о том, что можно разделить пиршество ложа и женщину, но нельзя разделить стихотворение. Видимо, к настоящему кинематографу это тоже относится. У нас звонок из Москвы. Артур, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
Бесконечно рад слышать Алексея Германа в прямом эфире.
Да.
Это, конечно, такая невероятно редкая возможность поговорить с вами. Я обожаю ваши фильмы. Вы говорите что-то невероятно важное о нашей жизни, о русской жизни, о советской. Но у меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, известно, что «Один избранный народ» 40 лет шел в землю обетованную. И вот мы находимся где-то вот в этом пути. Но нам мешает жутко вот эта вот рабская психология, которая приобретает самые разные идеологические оболочки, включая в том числе даже вот эти вот антикоммунистические либеральные оболочки. Как вы считаете, долго ли нам еще идти, и может быть только следующие поколения смогут наконец освободиться вот от рабского духа идеологии, от рабства?
Спасибо, Артур, вопрос понятен.
Большое спасибо. Я бы только на секундочку хотел закончить тот вопрос доделки картины. Угу. И потом уже перейти к этому, потому что тот не ясен, а этот мы с вами будем вместе просто, так сказать, беседовать. Хочу сказать, есть замечательная английская поговорка. «Привидение не увидишь вдвоем». Может, ничего лучше не сделать. Работа в искусстве, работа в кино,
работа
с стихотворцем. Это работа с привидением. Ты должен изловить это привидение и посадить на бумагу. Но у каждого привидение свое. И поэтому как это получиться может, я не знаю. Ну вот, допустим, были Ильф и Петров. Это было что-то единое. Когда оно распалось, то это не значит, что все писал Ильф. Это неправда. Отец мой, допустим, близко дружил с Петровым, но перестал существовать этот
писатель Ильф,
этот
и Петров.
Писатель, да. Ильф и Петров. Так же, как, на мой взгляд, ну что так сердится, не сердится, в общем-то, перестал существовать кинорежиссер Алов и Наумов. То есть существует Наумов, но достойно существует. Но вот, так сказать, режиссер номер один не существует. Но это по этому поводу. Теперь по поводу, так сказать...
40 лет.
40 лет, и большое спасибо за всякие там добрые слова про меня. Но чем я никак не могу быть, это весталкой. Понимаете, иногда я просыпаюсь и думаю, что все будет скоро хорошо. Вот-вот-вот возьмемся еще, ну-ну-ну, как там у меня в одной картине, братишки, ну давай, сейчас выйдем. Иногда, мне кажется... что народ настолько... И тут дело не в том, что вот воры правители или вор, значит, начальник энергетики или это самое вор, начальник нефти. Совсем дело не в этом. Народ настолько задурен на протяжении царя. Мама моя становилась на колени, когда проезжал царь по Невскому проспекту. Значит, царь был глупый, что-то там не говорили, последний. Ужасно, зато следующий, кто после него, Керенский, был еще глупее. Потом появился умный, но все...
Но такой умный, что стало страшно.
Такой умный, стало страшно. Потом появился умнейший, хитрейший, и тут-то все стало страшно. Потом появился поглупее. Но так за это время, значит, бедный народ раскрутили, и так... плотно в нем установилась связь между тем, что чем на тракторе работать, его лучше украсть и сдать в железный лом. Это настолько выгоднее, удобнее, прекраснее и короче путь к богатству. Вот когда это все произошло, сейчас и трудно что бы то ни было сделать. Дело упирается не в... неверные шаги правительства, хотя и тоже упираются. Но, ну, а другое правительство придет все сделать наоборот, но результат будет абсолютно такой же. Дело идет в перевоспитании народа. А как его перевоспитать, когда один получает 2000 рублей, а другой получает 2 миллиона?
У меня есть предложение, как перевоспитать.
Ну как?
Исходя из, вот, из этой базы, что один 2000, а другой 2 миллиона, надо попытаться сделать так, чтобы более работоспособный, честный и талантливый получал 2 миллиона, а более вороватый, бездарный и ленивый получал 2000. Чтобы никто не получал 2 рубля, чтобы каждый мог прожить, но чтобы была такая пропорция, а не то, что тот, кто продал трактор, только уже не трактор, а, условно говоря, нефтянку всю, да, был в порядке, я в отличие думаю, от того, который пытается работать
думаю,
на нем.
Я даже удивился. Вот мы с вами познакомились, подружились немножко. Вы мне казались весьма умным человеком.
А вот разочаровывают.
Да, вздор. Да что вы.
Но есть страны, где это пытаются делать.
Где страны, где пытаются делать. Но прежде всего, народ, у Солженицына замечательная фраза. Они очень любили слово «народ», но их всегда раздражало население. Так вот, когда население почувствует, так сказать, уважение к самому себе за то, что они божьи существа на этой земле.
С какой стати за то, они что это они...
А вот я не знаю, с какой. Вот в эту секунду все у нас пойдет. Американец, прежде всего, даже глупый американец, а их много глупых американцев, они
всяких
отличаются от нас некоторым выражением лица. У нас большинство людей, ну, я как режиссер это утверждаю, у них напуганные глаза. Либо наглые, сейчас ударю, зарежу, что сказать.
Может, их меньше
прорвался
пугать?
Либо, так, может быть, меньше пугать, а меньше пугать все растащут. Я не знаю, я потому в режиссеры и пошел, а не в начальник, что я не знаю, что... Может быть, 40 лет, может быть, одно поколение, может, два поколения. Может быть, придет какой-то Рузвельт, который все это сделает еще быстрее. Я думаю, что наши неудачи заложены не в тех или иных плохих правителях, а наши неудачи заложены в нас самих, прежде всего, в нашей какой-то, черт его знает, страхов, раздражительности, жадности, неумения.
Вы сейчас называете в том числе, что называется, смертные грехи, но
ну,
так
к сожалению,
или иначе они просто...
они существуют и у англичанина.
Да, они так или иначе просто
они
присущи человеку.
Они существуют, да. Они, это все не райские страны, где все замечательно, где навстречу тебе идут доброжелательные люди, где нет жуликов. Я думаю, что на квадратном метре в Америке примерно столько же жуликов.
Но мера безобразия другая.
Но бывает мера безобразия... из-за того, что законы какие-то другие приняли, она другая. Поэтому я не могу вам ответить. Я со своими картинами, я бы сказал «мы», потому что здесь находится мой сценарист Светлана Кармалита, мы с картиной вот с этой, если хотите знать, мы мечемся все время. Нам то кажется, что вот должно получиться, и тогда картина разворачивается в одну сторону, то мы видим, ничего не получится, и лучше всего героя убить. И мы поворачиваемся в другую сторону. Всей
то есть ваше привидение,
наше привидение
вас...
нестойкое. Оно то вдруг улыбнется улыбкой Джоконды, то вдруг покажет задницу старухи. Вот я бы сказал такое.
Слушайте, дождаться вы вашего привидения. У нас звонок из
Петербурга. А это будет долго. Что долго? Я буду долго, пока жив меня не торопит.
Наденьте наушники, Алексей Юрьевич. Сейчас у нас будет еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире, говорите. Здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Вот, низкий поклон Алексею Герману от меня, от моего круга. Действительно, режиссер номер один, это бесспорно, сейчас в России. Это даже не обсуждается, поэтому я не хотел задавать кинематографический вопрос. Хотел задать более жесткий вопрос Алексею Герману, потому что его выступление, его статьи мне крайне интересны. Я знаю его отношение к фашизму, к антисемитизму. Но тем не менее, вот мы вчера на кухне очень долго с другом моим, евреем по крови, но русским по духу, обсуждали проблему антисемитизма и почему антисемитизм растет. Вот все-таки, как мне кажется, это опять-таки не хотелось бы... Значит, смысл такой, не повинны ли сами евреи в антисемитизме, я поясню, потому что вот то, что сейчас евреи называют гордостью нации, олигархов в частности, так сказать, вот следовало бы назвать позором нации.
Ваш вопрос понятен?
Понятен, да.
У нас примерно 2 минуты на ответ, уже давайте.
Я не думаю, что евреи виноваты. Все дело в том, что я работал в Казахстане. Там зоологически русские не любили казахов и звали их звери. То же самое было других среднеазиатских республиках. Там, где существует меньшинство, большинство, разные страны, малокультурья, и неблагополучие в жизни, там всегда будет национализм. Любой. Антиеврейский, антиеврейский, антирусский, антирусский, антиказахский, антиказахский, антикитайский, какие страшные погромы происходили в Индонезии, допустим. Это будет существовать всегда. Дай всем. Ведь американцы проделывали опыт. Они взяли 15 человек, допустим, американцев, которые никогда худо не отзывались о японцах, и 15 человек японцев поселили их на определенном острове на каком-то и стали искусственно создавать проблемы с водой, с едой, с этим самым. И через там 3 месяца огромное большинство американцев были настроены ярко против японцев, так сказать, терпеть их не могли, а японцы не выносили американцев, всех вообще. Поэтому это, на этом всегда еще играют какие-то, так сказать, силы такие или сякие. А так, как в каждой национальности, есть уроды и гады среди русских, есть уроды и гады среди евреев. И еще замечательно сказал Черчилль, у нас никогда не было антисемитизма в Англии, сказал он, потому что англичане никогда не считали евреев умнее себя.
Неплохая формулировка.
Так что это тоже такая формула.
Я только хочу заметить звонившему, я, к сожалению, не записал его имени, что когда он говорит, что евреи сами считают своей элитой, какие евреи? Евреев еще довольно много даже в России. Кто-то, может быть, считает там Абрамович и Фридмана элитой, а кто-то, допустим, не считает. Поэтому тут я думаю, что не стоит обобщать. Но вообще вот этот эксперимент, который специально проводили, в наших условиях этот эксперимент поставлен блистательно и дает, в общем, совершенно аналогичные результаты.
Я должен сказать, что мне не нравится ни Абрамович, ни Фридман, ни...
Это перечисление очень длинное.
Да, я могу перечислять сколько угодно, но я точно так же могу перечислять Васюточкина, который у нас украл все доски и так далее.
Это программа «Все свободны» в прямом эфире из Санкт-Петербурга. Сценарист и кинорежиссер Алексей Герман Старший. В 20:00 будет повтор программы «Свободная тема. Ограничение прав иностранцев на работу в России», кстати говоря, тема. Участники передачи – депутат Московской гордумы, зампредседателя «Яблока» Сергей Митрохин, депутат Госдумы России, зампредседателя комитета по делам СНГ и связям с отечественниками Андрей Савельев, главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарух Фарда и студенты столичных вузов, ведущий Карен Агамиров. А мы встретимся после краткой сводки новостей. У нас в студии Алексей Герман.
Говорит радио «Свобода» в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Грузия повторила, что наложит вето на вступление России в ВТО. Заместитель министра экономического развития Вахтанг Лежава заявил, что Грузия не воспользуется своим правом вето лишь в том случае, если Москва прекратит торговлю с Абхазией и Южной Осетией в обход Тбилиси. Канадский авиалайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Токио. 5 человек пострадали. Авиалайнер, летевший из Шанхая в Ванкувер, попал в турбулентные потоки, в связи с чем пилот решил посадить самолет. Войска Судана вместе с арабскими военизированными группировками продолжают терроризировать население провинции Дарфур. Ударом, в том числе и с воздуха, подверглись несколько деревень. Сотни людей убиты, деревни сожжены. Участники международной конференции в столице Индии предложили новые пути оказания помощи Афганистану. Решено, в частности, что Афганистан должен стать энергетическим мостом в регионе. Для этого будет ускорено сооружение газопровода, идущего из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан. В Ливане лидер радикальной группировки Хезболлах призвал своих сторонников быть готовыми выйти на демонстрации с требованием создания правительства национального единства. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по машине в секторе Газа. Убит 1 палестинец, 7 человек ранены. В машине вместе с другими пассажирами находились 2 боевика радикальной группировки «Хамас». Палестинские боевики обстреляли самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Сообщается о 3 раненых. Состояние одного из них серьезное. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что корейский полуостров должен быть зоной, свободной от ядерного оружия. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Напоминаю, что сегодня в Санкт-Петербурге в прямом эфире Алексей Герман, старший. Алексей Юрьевич, добрый день еще раз. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону 8-800-200-22-12, пейджер. Телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент всюду «Радио Свобода». Вот еще из... Нам пишут, как говорится, нам пишут. Читал ли Герман руссологию, что он о ней думает? Нужна ли такая наука о России и русских? Или по-прежнему будем ограничиваться простым умом Россию не понять и прочее? Можно ли жить, себя самих не понимая, спрашивает северянин. Это либо такая замечательная фамилия, либо псевдоним из города Москва.
Не читал, даже не слышал. Писать об этом можно и нужно сколько угодно, потому что у каждого народа свой менталитет. И, в общем, разобраться в этом хорошо бы. Перспектив реальных я в этом деле не вижу.
Разобраться.
Что, да, разобраться. Потому что никто не может разобраться, что такое англичанин, что такое американец, что такое русский, что такое индус. Вот это... В этом разобраться нельзя. Допустим, когда приходит в голову вдруг, где-то я прочел, что по опросу счастливых людей больше всего в Индии, а несчастных людей, глубоко несчастных людей, больше всего в Скандинавии, где хорошо едят, где ездят на лыжах, носят свитера.
У меня есть объяснение этому, версия, по крайней мере. Дело в том, что когда у тебя нет вопроса о том, что ты наденешь, как ты согреешься и чем ты прокормишься, и где ляжешь спать, у тебя есть время почувствовать себя глубоко несчастным. У тебя есть время осознать трагизм, да, вот, человеческого существования, смертность и так далее, свою. У тебя есть время, у Стринберга есть возможность быть трагичным. А человек, который добыл еду, вот был голоден и поел, и потом было холодно, и он согрелся, и он счастлив. И каждый из нас это знает по себе. В этот момент он счастлив. И до такого стринберговского трагизма он, конечно, просто не доживает.
Ну, я так и думал, что вы призовете нас к гиббонам.
Да-да-да.
К их жизни. Тот что-то украл, там себе сидит на ветке, уж счастливее его существования. Нет, ну, я говорю про...
Я не зову, я пытаюсь объяснить.
Непонятное в нас, понимаете? Про непонятное в нас. Вдруг может быть необыкновенная жестокость, вдруг может быть необыкновенная доброта. Конечно, что-то как-то разбираться, исследовать, конечно, нужно. Но, в общем, если глубоко копнуть... то с русским народом все не так благополучно обстоит, допустим.
Даже глубоко не надо копать.
Да, потому что, ну, смесь здесь объявилась, там приходили немцы, здесь приходили варяги, здесь приходили татары. Поэтому, так сказать, чисто русский народ в районе поморов где-то там. Поэтому довольно трудно разобраться, как, наверное, и с другими народами.
Нам позвонил Петр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, говорите. Уважаемые господа. Уважаемые ведущие, с вашего разрешения можно ответить Александру из Санкт-Петербурга? Он слушает наверняка.
Да,
я
ну
его
давайте,
уважаю.
Попробуй.
Я вот еврейскую тему не хочу так оставать. Но не прав был Черчилль, что англичане такие же умные, как евреи. Среди евреев 40% Нобелей в области экономики, 25% в области физики. А Фридман и вообще тут ни при чем. Это тоже великий ученый. А уж если Путин...
Я про другого Фридмана говорю.
Если Путин и Пиночет следуют учению Фридмана, ну, что поделаешь. Мы и Карлу Марксу следовали так же истово. А что касается еще реплика, Николай II был глупый. Это был тонкий, умный, интеллигентный человек. Хотя и антисемит. Спасибо вам.
Вы застали, да, Петр? Да, уже, да. Нет, в эфире Петр.
Пожалуйста, ну видите, в чем дело. Каждый исходит из каждого. Из своих знаний, из своей суммы знаний. Может быть, он был тонкий, может быть, он был деликатный человек. Вред, который он своим отречением причинил России, невероятен, а кроме того, я могу только пользоваться одним, я прочел его дневники.
В общем, да.
Понимаете, в общем,
не Монтень.
Я сделал после этого свои выводы. Если я кого-то обидел, то... И потом, нету такого замечательного народа евреев.
Вот, вот.
Нету. И нету такого скверного народа, там, я не знаю, курды. Народы, все по-своему прекрасны. Все по-своему прекрасны. Когда мы говорим, этот народ плохой, это этот народ плохой, это товарищ Сталин. Давайте мы этот народ плохой выселим, этот народ мы уничтожим.
Штука в том, да, штука в том, что за этими теоретическими изысканиями следует практика, да.
Получается что-то другое. Я, например, там, на четверть еврей, на три четверти русский. Я всегда говорю, что я еврей, потому что я не хочу, чтобы мне подмигивали. Вот это мне противно. Знаете, ну да, ты устроился. Но у меня была прекрасная мама. И у меня был прекрасный отец, прекрасная мама наполовину еврейка, значит, и прекрасный отец чистый русский. Ну и что?
Вы знаете, прекрасная мама и прекрасный отец – это такие дефиниции, которые не нуждаются даже уже в подробностях. Дальше уже не важно.
Достойнейший человек.
А дальше
уже не важно. Достойнейший человек. Вот что тут важно, понимаете? А тут, конечно, где-то может появиться Рабинович, ну, про хвост и собака. Иванов может появиться... про хвост и собак. У нас Соснова, например, никакого антисемитизма не было.
Соснова — это
где? Это под Ленинградом такое тогда было местечко. Но был такой Гриша, у него была еврейская какая-то фамилия, но он женился на женщине с фамилией Иванова и взял ее фамилию. Угу. Гриша Иванов. К нему очень хорошо относились, его даже любили. Но этого не простили. И всегда звали его одним словом — Гришка Еврей Иванов. Но
это через черточку, как бы.
Да, одно, через черточку, да.
Да. Ну, по делам, в общем, да. Наверное.
Но, в принципе, вы можете любить этот народ или его не любить, это уж ваше дело. Но когда это начинают использовать грязные политики для достижения грязных целей, вот давайте мы этот народ уберем, и сразу мы вздохнем спокойно. Вот это неприятно, и на этом всегда кто-то делает свою политику.
И я бы даже сказал, что в этом случае даже не важно, какой народ. Вот да, когда такое говорится,
неважно, да,
это уже неважные подробности, мерзкие неважные подробности. Сколько фильмов вы сняли, сколько сценариев вы написали? Как соотносятся эти числа?
Вместе со Светланой. Фильмов мы сняли штук 5, наверное, да? Или 6. А сценариев мы написали превеликое множество. И потом поступило такое предложение. Эти сценарии мне не давали снимать, потому что я почти после каждого фильма был штрафной. Или меня увольняли, или собирались увольнять.
А как выглядит штрафбат в кинематографе в советском?
Ну, штрафбат в кинематографе выглядит шикарно. Сначала министр или замминистра двумя кулаками бил по столу и кричал: «Вы антисоветчик, убирайтесь вон».
Ну, правда.
Допустим. Честное слово.
Нет, но кричал-то правду, что антисоветчик.
Да нет, ты понимаете, в чем фокус? Мы были совсем другие. Мы считали, что мы принесем пользу своей родине и своему народу, рассказав об этом, и нам еще скажут спасибо. Мы никогда не верили, что это кончится тем, что меня выгонят с работы. Понимаете, я думал, что на этого дурака всегда найдется умный, который его поправит и скажет: ну что же, Василий Иванович, творишь?
Ну, находились умные? Находились, наверное. Но
они, как в 85-м году пришел Горбачев, так вдруг все поумнели. И за то, за что мне кричали в прокуратуру, мне стали давать государственные премии. Светлане дали государственную премию. И мы обросли в один момент государственными премиями, как пожилой, как старший Михалков. Просто в звоне.
Это предельная, ходили, это да. Предельная степень,
это,
да.
Нужно сказать, гораздо приятнее, чем обратный процесс.
Да-да-да.
Вот. Ну,
а сценарий вот не...
А было очень много ненаписанных сценариев. Написанных сценариев, сданных, но совершенно мне было сказано, допустим, да вы позвольте, вы тут выступаете как соавтор Светланы Кармалиты. Причем тут вы это будете снимать? Хотя мы точно договаривались, когда сроки, актеры, оператор, все. И таких сценариев было много. Или мне говорили: да что, он там будет коммунальные квартиры снимать, вы с ума сошли? Хлоп, на полку. И эти сценарии мы отдавали.
Это были исторические сценарии?
Ну,
это...
допустим, сценарий знаменитого фильма довольно «Торпедоносца». Но там был Семен Аронович, который был летчик, угу, профессиональный, и он даже был летчик-торпедоносец. Он затасковал глазами и, значит, захотел это поставить.
Затасковал глазами, замечательно.
Это было, когда мы ему просто дали прочитать для того, чтобы, ну, где мы там ошиблись. Я же военный мальчик, я там на севере жил, на базе Северного флота, поэтому я очень, у меня детская память очень цепкая. Вот, и таких сценариев у нас набралось много. У нас набралось их 11, но надо было, два надо было переделать, потому что они уже были переделаны, и над ними работал режиссер. А из архива они пропали. А 9 сценариев, из них один, который поставили, Хрусталев машину, а остальные это те, которые мы со Светланой писали для меня. А и поставили они... их другие режиссеры, вот их и издали в этой книжке.
А, они изданы?
Да, они изданы, они, так сказать...
Как называется книжка?
Книжка называется... «Что сказал табачник с табачной улицы?» Это, так сказать...
Это название одного из сценариев?
Это не название одного из сценариев. Это один из героев картины. Все пытался... Не пытался, все ему говорили, поговори ты с этим, может, он подскажет. Поговори ты с этим. Так он никогда и не поговорил.
Это я хотел... Я начал уже задавать этот вопрос. С исключением последнего сценария «Трудно быть Богом», который по определению фантастика, вы... обычно работали с историческим материалом, да, очень плотно.
Да.
Те сценарии, которые не были реализованы, это тоже вот такая плотное время, да?
Ну, это, нет, ну, это, как бы вам сказать, это достаточно остросюжетные сценарии, которые потом почему-то мне делалось интереснее и как-то ловчее получалась жизнь того времени, жизнь того полустанка, жизнь этой квартиры. И как-то я так... уходил от сюжета в картине, от острого слишком сюжета, и приходил к жизни. Что такое жизнь там 35-го года, 36-го года? Это было мне интереснее. Но в сценариях сохранился первоначальный замысел, как хотелось. Мне, конечно, хотелось, чтобы его... Я рассказываю не для того, чтобы там заработать денег. Мы, что называется, за них... получили за эти сценарии все. Мне просто хочется, чтобы люди их купили,
да,
и прочитали, потому что...
Да-да-да, это интересно, и, кроме того, просто интересно посмотреть, как это выглядит как текст, как литература. Потому что уже в вашем случае, ну, это не комплимент, а констатация, стиль настолько уже ясен, что те, кто видели ваши фильмы, я думаю, когда будут читать сценарий, будут это видеть, представлять. Потому что рука узнаваемая, и писалось-то под себя, под собственный стиль. А вот я хотел спросить, я перебегу дорогу нашему радиослушателю по праву ведущего. Мне хотелось спросить, вот ваша вошедшая... в легенды с придыханием восторга или с ужасом повторяемые истории про то, как вы там тираните и требуете, чтобы на пятом плане Беломорина была скручена тем самым образом, которым она была скручена на самом деле. Вот такая достоверная проработка глубины кадра. Ну, понятно, она основывается на желании, на предельном желании восстановить ощущения, вот даже в актере, может быть. В этом, знаете ли вы, что вы идете по стопам или параллельно с Лукино Висконти, который требовал заменять платки, которые лежали в ящике, значит, который выдвигает герой, который не видела камера, но он требовал, чтобы платки лежали такие, которые были в том ящике.
Лариса Фрейндлих, которая у меня пробовалась когда-то, но потом она заболела на фильме «20 дней без войны», одела такие ботики того времени.
Угу.
40-го, там, 38-го года. Одела и вдруг сказала: «Бедная моя мамочка».
А!
Вот это...
Вот это то, что нужно.
То, что нужно. Мне просто неинтересно смотреть картину, где я вижу, что вот это все не так. Мне самое интересное — это создать мир. Если, так сказать, меня наградил, там, я не знаю, кто там, Бог, природа, меня наградили какими-то способностями, то это способность создавать мир. Мне и в этой картине, которую я снимаю, дело происходит на другой планете, мне самое интересное — это создать мир на другой планете, чтобы вы поверили, что вот в этом мире живут люди.
Вот я хотел как раз про это спросить. Здесь же вам приходится придумывать этот мир, не восстанавливать, а придумывать.
Да.
У вас какие-то эмоциональные опоры, вы это относите, вот это место и время действия.
Художники, которые мы взяли репродукции их картин и изрезали на маленькие кусочки. Здесь такое-то, здесь Бочка, здесь это, здесь
какие
это,
художники?
Здесь это.
Как зовут художников?
Ну, больше всего Босх.
Босх, конечно.
Больше всего Босх, потому что это все-таки другая планета с другой верой, вообще совсем с другим. И человек с Земли. И мы до сих пор не знаем, мы его оставим живым или мы его убьем.
То есть это...
Это все время, вот то, что меня спрашивали, это все время у нас связано с нашей жизнью. Вот нам кажется, все будет хорошо, вот надо оставлять живым. И вот нам кажется, вот так все и будет.
А вы верите в обратную связь? В обратную связь верите, что вот вы оставите в живых, и на Земле, а не на той планете, кончится как-то получше?
Ну, нет уж, это уж больно сильно для художника. Написал такое стихотворение, от которого вдруг, значит...
Ну, почему? Заклинание? Нормальное?
Народы полюбили друг друга.
Нормальное индийское заклинание или молитва?
Нет, я в это не верю. Я просто, как бы вам сказать, мне все время надо говорить «мы», потому что я не работаю один. Но мы все время как-то... Мы стараемся не жить параллелями. Вот на Земле так, а у них так, а это так, а это так. Но параллели невольно получаются, потому что если заговор, если свергается власть, если приходят черные, то бишь...
На смену серым,
то, конечно, это напоминает чем-то Землю. И тут только надо понять, у нас придут черные в России... В Европе придут черные.
Стругацкие утверждали, что после серых непременно придут.
Да, на некоторое время придут черные. А у нас, что называется, какое такое некоторое время? Придут, так придут, пока их там выгонишь.
Да.
Понимаешь, да. Вот.
Ой, ну дай бог Румате жизни. Так, Петербург, Сергей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я не могу не задать вопрос гостю. А вот в этих попытках питерских упорно изуродовать город. Вот это вот строительство 300-метрового фалоса в этом в историческом центре города. Китайцы там 200-метровую дуру возводят. Вот, вот сейчас взялись за музей военно-морского флота, выгонять будут оттуда. Там половина экспонатов уникальных совершенно там. По-моему, они, так сказать, просто не выдержат этого переезда. Вот. Вот то, что происходит на Крестовском, Петровских островах там.
Ну, я думаю, вопрос понятен, Алексей Юрьевич.
Город наш настолько красив, что даже большевики всей своей силой и мощью испортили его красоту, историческую красоту, только в одном месте, вот в районе крейсера «Аврора». Поэтому... Сейчас все это, значит, прорабатывается, архитекторы за этим внимательно смотрят. Но если спросить меня, то я против 300-метровой вышки разжиревшего этого газового гиганта. Я против каких-то таких вещей. Сделали красиво, лучше не переделывайте. Мой папа, который был, так сказать... коммунистических взглядов, хотя и был прекрасный человек, как-то повез свою тетушку, которая всю жизнь прожила в Швеции, показывать ей Ленинград.
Как ему удалось коммунисту с тетушкой в Швеции?
Нет, ну он сюда приехал, он же ей показывать Ленинград стал, и откуда-то, значит, с Пулково он ей стал показывать Ленинград. Угу. Вот, а тетушка такая была контра, она... Слушала, сказала: Юра, а почему ты думаешь, что всего этого вам бы не построил царь? Он ведь вам другую половину города очень красиво построил, гораздо красивее, чем то, что ты мне показываешь.
Что ответил папа?
Папа пошел пятнами и не знал, что сказать. Потому что ему надо было объяснить, что такое хрущевки, что это спасение для людей, переселение их из ванков, в которых они жили, из подвалов и так далее. Но это он все сказать капиталистической тетке не мог. И, значит, еще я хохотал тут. Поэтому
это все при вас. При вас
да, это все при мне произошло. Конечно, надо беречь город, уж если он такой есть. Конечно, надо беречь город. Но только я хочу напомнить, военно-морской музей, значит, не был, по-моему, до революции военно-морским музеем. Надо, чтобы детали его перенесли бережно. Это совсем другой разговор, чем строительство в центре города какой-то оглушительной вышки. Но одновременно я хочу сказать, что Заляев, я не помню кто, хотел уехать из Парижа или даже уехал из Парижа, увидев Эйфелеву башню. Черти знает, может, мы тоже попадаем в эту ситуацию. А другие писатели садились только спиной в ресторанах, чтобы не видеть это чудовище.
Известно,
а ничего,
известная торчит... история с Мопассаном, который ровно в ресторане на Эйфелевой башне обедал, чтобы не видеть...
Да, чтобы ее не видеть. Ее. Да. Это, так сказать, такие слезы были. Эйфелева башня довольно красивая оказалась. А уж что там построит Миллер с «Газпромом», я не знаю. Я не знаю. Боюсь, что испортит что-то.
У нас звонок. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, у меня пара вопросов.
Только
первый,
кратко.
Знаете, у меня есть подозрение, что у Стругацких есть такая серия рассказов о трех ребятах, ну и вот как они росли, и их воспитывал учитель, что эта вся вот история навеяна «Стоянка человека», «Фазилий Искандер», там есть интересные пересечения. И второй вопрос такого толка. Существует понятие «голландская болезнь». Вопрос, единственная ли она только голландская, и может ли она быть болезнью не только какой-то определенной группы людей, но целой страны в целом. Спасибо.
Надо, по первому вопросу, я ничего не знаю, потому что этот сценарий мы написали давным-давно молодыми людьми, и в 1968 году в связи с вторжением наших войск в Чехословакию это было запрещено категорически. После этого, когда пришел Горбачев, я, значит, написал кляузу, почему меня запретили, а ставит немец Шлейман все это дело, я поставлю не хуже, а что это такое. Вот, мне разрешили ставить, но мы не стали тогда ставить, потому что нам показалось, что все вопросы решены, и вот-вот все будет так прекрасно, что тащиться, а я хотел пить, это не годится. И в паузах мы не работали, то есть тоже какой-то сценарий делали. И сейчас вот, значит, уже когда, так сказать, кончаются мои дни, мы решили эту картину, с чего я начинал. Это было первое, что мне разрешили самостоятельно снимать. Этим и закончить. Что касается до голландской болезни, я не знаю, что
это. Вы знаете,
это.
Образованные люди подсказывают версию, как у нас в клубе знатоков, что это избыток денег. Я-то под черт еще подумал, ориентируясь на пушкинское, помните, корабль голландский трехмачтовый, там была на нем мерзавцев сотни, да. И да, модная болезнь, она недавно нам завезена. Но, видимо, все-таки образованный наш слушатель имел в виду некоторые экономические. Тут я ничего не могу комментировать про экономику, ни черта в этом не понимаю.
Слушайте, я по экономику ничего не понимаю, но поверьте мне, много денег всегда лучше, чем когда их мало.
Это лучше быть богатым и здоровым, как сказал. Алексей Юрьевич, поясните, какие доски украл у вас господин Васюточкин, спрашивает Ефим Михайлович из Санкт-Петербурга.
Ну, я для примера.
То есть конкретный, может быть, конкретный...
администратора. Я сказал, вот,
а это конкретная,
допустим,
фамилия?
Да нет, конечно.
Это я уже причувствие просто... суда обрадовался.
Нет, 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 никого не это самое, не конкретное. Ну, просто я сказал, что существуют воры среди евреев, и существуют точно такие же воры среди русских.
Васюточкин,
я думаю,
это просто
что
альтернатива Рабиновича.
Да? Да.
Вот
да.
Мы
я думаю,
этот,
что
нет,
пропорционально, пропорционально получится примерно то же самое.
Ну что же, у нас осталось совсем немного. Наш традиционный слушатель, без которого ни один эфир не проходит, Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте.
Здрасте.
Я хотел бы вот что сказать.
Ой, относительно... Эмиль Викторович, если можно вопрос, потому что у нас просто 3 минуты осталось, чтобы еще что-нибудь Алексей Юрьевич успел ответить.
Вопрос, понимаете, у меня мнение относительно заканчивания за другого человека. Такое, простите, очень редко, но возможно. Тому пример. Римский-Корсаков, который заканчивал и за Мусоргского, и за Бородина, и сделал это блестяще. Но это скорее исключение. Благодарю вас и за
Бога. Да, да, да. Спасибо, Эмиль Викторович. Вы знаете, но вот есть мнение, скажем, оперного режиссера Бертмана, что то, что сделал Римский-Корсаков, к Мусоргскому как раз имеет относительное отношение. Что это все равно он сделал то, что он сделал. И, ну, тут я небольшой специалист, но вот я ссылаюсь вам на мнение известного и очень сильного оперного режиссера. Да, наверное, у всякого правила свои исключения.
Наверное, бывает удача. Что ж делать? Я не вижу человека, который мог бы за Семена Ароновича сейчас взяться и закончить. И главное, что все ведь будут считать, ну давай, быстренько, давай, закончи. А ему для этого, может быть, понадобится несколько лет для того, чтобы влезть в это дело, поймать раскадровку, поймать крупности, поймать много-много чего, из чего состоит кинематограф. И на что зритель не обращает внимания?
У нас последняя минута осталась эфира. Вот вопрос, пришедший к нам на сайт. Поскольку все империи мира распались, пишет Алексей, пора бы и наши изображать... Алексей-то, он обращается к вам, Алексеевич. Все империи мира распались, пора бы и наши изображать величайшую в экономике и военном отношении уже невозможно. Вас томит ностальгия по империи?
Меня... Томит ностальгия по империи. А я отвечаю, меня томит ностальгия. Мы выпутались, мы остались одни и выпутались, и все равно остались империей, только маленькой. Но меня томит то, что мне трудно поехать к грузинам, друзьям, и трудно поехать к азербайджанцам, друзьям, и что мы иностранцы. Меня это томит. Меня это не томит в том, что мы такие большие и мощные. Меня просто томит... отсутствие контакта в искусстве с казахами, с теми же самыми, очень талантливыми людьми.
Замечу только, что, мне кажется, наши трудности с этими поездками – это свидетельство того, что империя еще не дораспалась, потому что там, где она распалась, люди ездят вполне благополучно. Алексей Герман был на радио «Свобода» в прямом эфире в программе «Все свободны». В следующем часе на волнах нашего радио продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои Гертруда Стайн и Элис Би Топлес. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве известной певицы Энни. Во второй половине часа рассказ об американской кухне в День Благодарения в программе «Красное сухое». И завершит час передачи события недели «Особый взгляд» гость Радио Свобода, культуролог, историк культуры, доктор философских наук Игорь Яковенко. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. У нас в гостях был кинорежиссер и сценарист Алексей Герман, продюсеры передачи в Питере Алексей Кульков и в Москве Дмитрий Налитов. Всего доброго. Всем спасибо. Все свободны.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11 000.